А мы продолжаем читать Плутарха. Эту книгу он написал почти 2000 лет назад. И там рассказывает о еще более древнем времени. Книга для нас служит источником. Есть такое слово «первоисточник». То есть не статьи, не монографии, не чьи-то примечания, а самое вот начало, та первичная информация, которая до нас дошла исторически. А 2000 лет назад было огромное количество книг, часть из них, большая часть, за это время исчезла. Некоторая дошла до нас. Плутарх написал 48 пар, ну, пар, двоек, вот таких жизнеописаний. Он брал одного известного грека, он брал одного известного римлянина, описывал жизнь одного, описывал жизнь другого, и затем в конце их, ну, сравнивал. Почему я говорю «ну, сравнивал»? Потому что описание жизни одного, например, 70 страниц, другого 80, а сравнение всего 2 или 3 страницы. То есть он сравнивал их, какие-то основные черты. Но основное, что до нас хотел донести Плутарх, это все-таки вот дух тех времен, это мысли и деяния тех людей, которые, да, можно так сказать, которые ему нравились, которых он любил, на которых обращал внимание и считал, что их жизнь, мысли, действия, слова могут быть примером для следующих поколений. Да, Плутарх 2000 лет назад думал о следующих поколениях, о тех, кто младше него, о тех, кто придет через 100 лет, о тех, кто придет через 1000 лет. И одновременно эта мысль всегда связана с тем, чтобы люди не забыли дела тех, кто жил до них, кто жил в то время,
извините,
когда писали истории.
Вряд ли он думал, что его писания будут жить так долго.
Да, об этом люди мечтают, об этом они знали, потому что до них доходили сказания устные, доходили книги, которым много сотен лет. И тот же Геродот, которого называют отцом истории, в своей книге, а он описывал греко-персидские войны. А это примерно 450 лет.
Пунические?
Что?
Пунические?
Нет. Пунические — это у римлян, а это греко-персидские. Это когда Ксеркс, это когда 300 спартанцев. Вот это те времена, примерно 450 лет до нашей эры, греко-персидские войны. И вот Геродот их описывал, будучи сам их непосредственным участником. И он в самом начале своей книги, ну, почти в самом начале пишет, что я решил, чтобы вот эти дела не забылись, эти подвиги не забылись, эти деяния не забылись. Причем разных народов, и греков было много разных народов, разных городов, государств, полисов, и персы вели себя некоторые очень героически. И вот это он все описал специально для того, чтобы это не забылось. Эта мысль, ну, она, да, она существовала, она была в те времена. Написать что-то, описать, чтобы это не забылось. Ну и плюс, как я сказал, что до нас доходят некоторые такие вот образцы, потому что людей жили миллионы, описал, ну, до нашего времени, я имею в виду, тогда-то людей было гораздо меньше. Вот Плутарх описал 48 вот таких пар, вот этих жизнеописаний, до нас дошла половина, 24. Вот, она, вся эта работа Плутарха, вот, упакована в такую книгу, это первый том, и мы читаем то жизнеописание, которое называется «Ликург и Нума Помпилий». Ликург создал ту Спарту, которую мы знаем до этого, она была несколько такая, можно сказать, расхлябанная и неопределенная, а вот та Железная Спарта, она появилась благодаря Ликургу, и после того, как Ликург ее создал, она в таком виде существовала 600 лет. Вот. А, соответственно, Нума Помпилий – это тот, кто до него был Ромул, он основал Рим, а Нума Помпилий был вторым царем Рима. У Рима был царский период, вначале семь царей, и уже потом только республиканская форма правления, когда вот то, что вот мы знаем про Рим, консулы, два консула, сенат, и вот они все там кого-то там выбирают и что-то обсуждают. А в древней истории Рима, в самой древней, там было семь царей. И вот Нума Помпилий был вторым царем. Некоторые подробности я уже рассказывал в предыдущих и читал в предыдущих частях. Подробности, где сабиняне объединились с римлянами и почему они решили именно Нуму выбрать. Вот, кому интересно, вы можете посмотреть предыдущие наши чтения, вот, или даже прочитать Плутарха, его тексты есть в интернете. А мы читаем дальше. Вот я сейчас прочту один абзац, а вот вы посмотрите, насколько то время отличалось от нашего. Задача Нумы, как он ее себе ставил, это смягчить нравы, то есть сделать римлян, живших от нашего времени. Вот если смотреть, Плутарх писал 2000 лет назад примерно, а Нума 2800 лет примерно назад. И там были достаточно такие, знаете, дикие нравы. Вот я вам прочту, чтобы вам стало ясно. Царя, имеется в виду Нуму, хвалят, пишет Плутарх, также за то, что он издал закон, ограничивающий права продажи сына отцом. Ясно, Миша Гусев? Ясно, Радомир? Савельич?
Повторите, пожалуйста, еще раз.
Царя Нуму хвалят также за то, что он издал закон, ограничивающий права продажи сына отцом.
А, ну, в принципе, то есть получается то, что сын не может продавать отца в рабство.
Нет, отец не может продажи сына отцом. Кем? Отцом. Отец имел право продать сына в рабство. Вот как.
Почему так делали? Что?
Это было распространено в Греции, кстати. Если не мог уплатить должок, можешь и себя продать.
Представляете, да, это совсем другие времена. Мы живем совсем в другие времена. Это то, что называется рабовладельческий строй. Это когда были рабы... Сейчас, София, одну секундочку. И действительно, можно было продать себя за долги. Часто людей продавали в рабство. Но человек мог и сам себя продать и заплатить деньги. И можно было продавать, по крайней мере, он не пишет детей, поэтому я не знаю, дочь можно было продать, но сына, оказывается, можно было продать. Да, София?
Вот, что отцу, что ли, не нравился его сын, либо что-то там у них случилось?
Видимо, нет. Видимо, причина в том, что, первое, нужны были деньги. Второе. Сын рассматривался так же, как и женщины в те времена. Представляете, какой был мир? Как просто один из видов имущества. И никаких отношений вот этих вот любви между родителями и детьми во многих случаях могло и не быть. То, что сейчас повсеместно, тогда могло быть только в царских семьях. А люди попроще, они проще относились. Такой ответ. Да, Вера, будь добра. Твой вопрос.
А он... отец продавал в рабство своего сына. Ну, если он хотел. Для чего? Просто... не знаю.
Вера,
захотел так?
Ему нужно...
деньги заработать.
Ему нужны были деньги. Вот все, что я могу тебе сказать. Какие могут быть обстоятельства у человека... Нам трудно, представляешь, вот твой вопрос и мой ответ, и вот Софии вопрос и мой ответ, он демонстрирует, что у нас даже это в голове не укладывается. А это означает, настолько эти времена отличаются. И вы с удивлением задаете вопрос, и я с удивлением реконструирую ответ на этот вопрос, потому что мы даже такое не можем. А это были такие времена. Люди сражались, сражения их были мечи, копья, они друг друга протыкали, они друг друга резали. Это было в порядке вещей, это всегда. То есть люди отличались. Они, может быть, не отличались тем, что они также любили, они также страдали, они также мечтали. Но их нормы жизни, нормы социальные – продать сына, ограничить законы. Молодец царь, ограничил, не просто убрал совсем, а ограничил, то есть несколько смягчил законы, позволяющие отцу продавать сына. И то молодец. Вот какие были времена.
Извините, а мог ли отец продать своего сына и купить его?
Да.
Или, там есть... Или просто самого себя купить сына?
Когда люди себя продавали там в рабство, они могли и выкупить себя, и такое было. В России 150 лет назад, когда вот отменили крепостное право, до этого была практика, когда крестьянин шел в город, зарабатывал какое-то количество денег и предлагал своему барину, своему помещику за себя выкуп. Платил ему, например, 100 рублей, и тот, так же, как любому другому мог продать этого крестьянина, продавал его самому себе. Вот такая практика. Поэтому себя можно выкупить, ну и, соответственно, и сына, и любого человека. Да, София?
Просто вот, мы говорили о том, что вот, царь изменил то, что отцу нельзя продавать сына.
Я уточню. Царя хвалят также за то, что он издал закон, ограничивающий права продажи сына отцом. Можно, но не всегда.
Теперь. Вот. Но в каких-то семьях же может произойти какое-то ругательство, либо родился ребенок, и отцу не понравился он. Он же может продать его? Получается, вот так.
Да, да. Я не знаю, каким образом Нума ограничил, то есть он издал в своем законе указ, что в каких-то случаях, он их перечислил, нельзя продавать. Не знаю. Но в других можно, и то, что ты говоришь, не понравился. Не понравился ребенок, и его продали. Ну да, да, такое возможно. А во времена Конфуция, а это примерно те же времена, что и в Риме, ну вот 2500 лет назад, все количество законов умещалось на большом бронзовом сосуде. Они были отлиты в виде иероглифов на бронзовом сосуде. Было всего 18 законов. А это означает, что все остальное регулировалось не законами, а традицией, представлением человека о том, что хорошо, что плохо. А это значит то, что с нашей точки зрения сейчас может быть преступлением, а в те времена, ну, таким преступлением и не было. Ну, плохо человек поступил, но нет, я прошу прощения, телефон уберу. Так, я здесь. Вот, мы говорили о том, что могли продавать, и я-то говорю о том, что всякие действия, связанные там с тем, что подрались, убили кого-то, даже не хочу вдаваться в подробности, они не так регулировались, как в современном обществе, а гораздо более мягко. И мало того, так как люди делились на социальные слои гораздо жестче, чем сейчас, ну, не так, может быть, как в Индии касты, но это все равно были отдельные слои. Смысл такой, что если дворянин, ну, или аристократ случайно или специально убивал кого-то из нижнего социального слоя, то его наказание было в том, что он должен был заплатить штраф. Просто откупиться. Люди жили по-другому.
Все на денежках, все на денежках, все деньги, деньги, деньги.
Не совсем так, что все на деньгах, потому что смысл-то вот какой. Или за вот преступление. Помните, это формула «око за око», «зуб за зуб». Вот, это называется закон Талиона. И, в общем-то, он выполнялся. Он очень долго выполнялся в древности. То есть, если ты сделал так, то тебе делают то же самое. И помните, когда мы читали о Тезее, он вот шел, когда в Афины, он встречал каждого разбойника, сражался с ним и убивал его тем способом, которым тот убивал других людей. Одного он привязал к соснам, другого там на прокрустово ложа, ну, что-то такое. Сейчас, Миш. И вот это отражение представления древних людей, что нужно воздавать за зло именно в той же форме. И позже, когда человечество развивалось, появилась новая концепция, что, ну, не обязательно каждый раз в той же форме, а иногда можно помиловать, в зависимости от обстоятельств, а иногда дать возможность откупиться. Да, Миша, ты что-то хотел еще сказать?
Да, вы все-таки правы, но позже появилось, конечно, ну не только откупиться, но, например, причин Дисхани, при законе Ясу, если ты что-то сделал не так, если ты предал, то тебе сразу смерть.
Да, за многие...
Убил смерть, предал смерть, украл смерть.
За многие преступления наказания были гораздо более жестокие, чем сейчас. И смертная казнь применялась очень часто. Вот. Ну что ж, давайте мы все-таки про Нуму. Мы в прошлый раз закончили, вот помните, термин, бог границ, границы, вот. И здесь я сразу взял вот этот вот абзац про право продажи сына отцом, чтобы показать вот это вот различие между нашим временем и тем. А мы читаем. Из остальных его преобразований особого внимания заслуживает разделение им народа на классы, смотря по ремеслам. Город, как мы сказали выше, пишет Плутарх, состоял как бы из двух народов. Ну, вы помните, римляне и сабиняне объединились. Или, вернее, делился на них. Они, эти народы, вовсе не желали сплотиться вместе, не прекратить царившую между ними рознь и ссоры. Напротив, между обеими сторонами беспрестанно происходили столкновения и споры. Вот какая проблема досталась от Ромула Нуме Помпилию. Есть два народа, они соединились вместе, но каждый считает себя отдельно, и между ними идет постоянная вражда. Царь знал, что твердые тела, которые по своей природе не способны к соединению, можно иногда соединить вместе, раздробив их. Ну вот как интересно. Причем они легче сливаются благодаря небольшой своей величине. Если у нас есть гранит и какой-то другой камень, мы их соединить не можем. Но если мы этот разобьем на осколки и этот разобьем на осколки, то перемешать можно. Вот какой интересный принцип. И чем меньше осколки, тем лучше они перемешиваются. Поэтому царь Нума решил разделить весь народ на несколько частей, чтобы, сделав между гражданами различия другого рода, уничтожить первую главную причину несогласия между народами. И он их разделил как бы на несколько частей. Народ был разделен по роду занятий на флейтистов, золотых дел мастеров. Плотников, красильщиков, сапожников, кожевенников, медников и гончаров. Другие ремесла царь соединил вместе и образовал из них один цех. Это вот единица, вот эта часть народа по профессиональной принадлежности называлась цех. Каждый цех имел свои собрания, сходки и религиозные обряды. Таким образом, царь в первый раз изгнал ту рознь, которая заставляла одних считать и называть себя сабинцами, других – римлянами. Одних – гражданами Татия, царь Сабинский, который к этому времени умер, его звали Татий, других – Ромула. Ромул тоже к этому времени умер, но память о них оставалась, и вот поэтому можно было называть, что это вот народ Татия, это народ Ромула, это римляне, это сабиняне. Вследствие чего деление на цехи внесло всюду и во всем гармонию и единодушие. То есть люди все меньше отождествляли себя с сабинянами и с римлянами, а все больше отождествляли себя, что мы флейтисты, а мы ювелиры, а мы сапожники, а мы гончары, независимо от того, что они происходили из разных народов. Вот такую вот умную операцию социальную, общественную, провел Нума. Он исправил также календарь. Правда, не вполне точно. Тем не менее, не без знания дела. В царствование Ромула месяцы не имели ни определенного числа дней, ни определенного порядка. В некоторых из них не было и 20 дней, тогда как другие заключали в себе 35 и даже больше. Не понимая разницы между лунным и солнечным годом, обратите внимание, есть лунный год, а есть солнечный год. Это уже астрономия. Кому интересно, вот просто ключевые слова. Сейчас мы живем в такое время, когда не только сына нельзя в рабство продавать, и даже мысли такой нет. Но есть интернет, есть Википедия. Так что пользуйтесь, пользуйтесь моментом. Радуйтесь, что не в те времена живете, а в эти. Смотрите, сколько возможностей. Поэтому ключевые слова «лунный год», ключевые слова «солнечный год». И постарайтесь это понять. Это вам даст представление о всей проблеме календарей, которые существовали у человечества, и как они совершенствовались. Солнечный год и лунный год. Так вот, не понимая разницы между лунным и солнечным годом, римляне старались лишь о том, чтобы год состоял из 360 дней. Вопрос на засыпку. Сколько дней в году? Отвечай.
365 дней.
1012, нет.
365
дней.
365, правильно. А месяцев?
12.
Хорошо, хорошо. Ну, ответили на этот вопрос. Но есть вопрос более сложный. А что такое високосный год?
Это когда...
В феврале на один день больше.
Молодец, Вера, прекрасный ответ. Молодец, Миша, что уступаешь место девочкам. Вот хорошо. И еще более сложный вопрос. А как определяется, вот как вот вы можете определить, какой год високосный, а какой невисокосный?
Ну, в календарь посмотреть, в интернете всегда можно посмотреть.
Честно, мне это без разницы. Не без разницы, если честно.
Ребята, я вам скажу, если...
Ну, Новый год на один день позже наступает.
Если цифра года делится на 4, то это високосный.
Да, он каждые 4 года.
Каждые 4 года. Поэтому если там 1996, это вот на 4 делится, значит, это високосный год. Но есть и еще одна тонкость. А 2000 год високосный был?
Високосный.
Высококосный.
Я это запомнил.
Почему? Почему вы определили, что он высококосный?
Я это запомнил просто.
Ну, я что-то слышал, что это был высококосный год. Вот и запомнил.
Ага. Ну, хорошо. Я просто хотел сказать, что там есть тонкость, и вы обратите внимание, что когда...
Ну, и посчитать можно самый близкий высококосный год.
Что когда это вот... 1900-е, 2000-е, то есть когда на вот целое число сотен заканчивается, то там иногда может быть високосный, а иногда невисокосный. Потому что не ровно вот этот вот осколочек четверть суток прибавляется, и поэтому раз в 4 года нужно 29 февраля. Но там к этой четвертиночке еще небольшая часть, и она за 100 лет накапливается иногда на один лишний день. Так что календари, движение Солнца и Луны – это очень интересная тема. Вот, что у нас там так со временем? Ой, как мы хорошо идем. 26 минут, а мы уже столько прошли. Читаем дальше. Так вот, римляне старались лишь о том, чтобы год состоял из 360 дней. Нума высчитал, что разница между ними, между лунным и солнечным, состояла в 11 днях. Лунный год имеет только 354 дня, солнечный 365. Царь удвоил число этих 11 дней. Ну, как-то они по-своему. Захотите, осмыслите это подробнее, ну, пока читаем. Царь удвоил число этих 11 дней и приказал вставлять через каждые 2 года в феврале вставной месяц в 22 дня. Вот какой был календарь. Не так, как вот приблизительно считали, у нас сейчас точные календари, и мы вставляем всего один день в феврале, а у них такой разброс был, что они вставляли 22 дня каждые 2 года. Так вот, в феврале вот этот вот вставной месяц в 22 дня, называемый римляне Мерцедонием. Мерцедоний. Это исправление неправильности календаря потребовало впоследствии еще больших исследований. Царь переменил порядок месяцев. Помните, мы говорили, что вот сентябрь – это септ, семь, а он у нас девятый. И мы говорили, что вот произошла перемена. Так вот, перемена произошла, вот я читаю, вот какая и когда. Царь переменил и порядок месяцев. Март, первый месяц года, он сделал третьим. Январь, 11 месяц при Ромуле, первым. Февраль, 12 последний месяц при Ромуле, вторым. Каким он и считается теперь. Это Плутарх написал, каким он и считается теперь. А Плутарх жил на рубеже первого века нашей эры и второго века нашей эры. Когда я говорю примерно 2000 лет назад, это примерно. А так, ну, 1900 лет назад жил Плутарх. И он нам оставил свидетельство, что...
Порядок... В 30-м году?
А?
То есть в 30-м году жил Плутарх?
Ну, на переходе. Сейчас я... открою, если здесь у нас есть годы жизни. Родился около 46-го года нашей эры и умер между 120-м и 130-м годами. Родина Плутарха, городок Хиронея в греческой области Биотия, столицей которой в древности были знаменитые семивратные Фивы. Вот.
Но он умер немолодым, судя по всему, если верить 130-му году.
Да, это порядка 80 лет. Он такую длительную.
И до такого возраста сейчас и не доживают.
Тьфу-тьфу, доживают. И сейчас доживают, да. Почему тьфу-тьфу? Потому что у каждого есть родственники, у которых есть и большой возраст.
У моей бабушки уже почти 80.
Вот, вот, пусть живут, пусть у них...
Даже до 90 доживают, до 100 и до 102.
Да, да, и мало того...
Может, до 120, конечно.
Да, такой рекорд есть зарегистрированный.
Мы живем в такое время, когда средняя продолжительность жизни растет, увеличивается во всех странах по всему земному шару. Она одна для мужчин, чуть поменьше, для женщин. Но средняя продолжительность, ну, что-то такое, вот порядка там 76 лет, например, или больше. Это средняя. Это значит, кто-то раньше умирает, кто-то позже. В те времена средняя продолжительность жизни, конечно, была гораздо меньше. Ну, например, лет 45, а может быть и меньше. Я знаю, что в доисторические времена средняя продолжительность жизни была 26 лет. Но это потому, что много молодых людей гибнет в войнах, в стычках, и много детей умирает от того, что плохая медицина. Но если брать отдельных людей, то да, многие доживали до преклонных лет. И Плутарх, вот один из них, до примерно 80, может быть, больше. Вот такие реалии тех времен. А мы продолжаем вот Плутарха читать про календарь. Значит, что вот 2 февраля, 2, как он и считается теперь, пишет Плутарх, 1900 лет назад. И в этом смысле, в смысле календаря, ничего не изменилось. Его теперь и наше теперь соответствуют. Так считается и теперь. Многие говорят, что месяцы январь и февраль прибавлены нумой, и что в начале римский год состоял только из 10 месяцев. А здесь я обращаю ваше внимание, что все исторические сведения, они дошли до нас через вот эту вот тьму веков, и там есть версии. И во времена Плутарха...
Конечно, добавили еще 2 месяца, потому что как можно 4 разделить на 10?
4?
Разделить на 10.
4. Я не совсем понимаю, о каких 4 ты говоришь.
Ну, у нас году... Ой, у нас в году 4 времени... А, я ошибся.
А, ну, да, ну, примерно, да, 4, да, видишь, хорошо делится на 3, да, действительно, это есть. 4 времени года, удобное число 12. Так, это мы уберем. Итак.
А вообще у тебя звук тогда
лучше? Я хотел обратить ваше внимание на то, что, несмотря на то, что мы знаем, ну, что... когда читаем исторические сведения, что мы исходим из того, что ну вот так было. Но сам Плутарх еще 2000 лет назад пишет, и достаточно часто, что было скорее всего так. По другим сведениям было вот так. Есть версия, что было вот так. Другие люди говорят, слышу звонок, что вот так было. То есть информация доходит приблизительная, не точная. И те, кто занимается сохранением этой информации, выстраивает ее в какие-то конструкции, истинные на его взгляд. Вот так вот пишется история. А у нас 33 минуты, и это означает, что 7 минут на вопросы и ответы. И я повторю, что уметь задавать вопросы, узнавать, активно вынимать информацию из других людей и мира окружающего, это очень важно.
Когда был последний високосный год?
Последний високосный год. Смотрим, 2020, значит, високосный год. Делится на... Значит, последний високосный год идет сейчас. Он не был, а есть. Продолжается. Вопросы.
Дальше. Еще один вопрос. О високосном году...
Да.
Новый год наступает на день позже?
Нет. Високосный год отличается от обычного тем, что в обычном году в феврале 28 дней, а в високосном 29. Раз в 4 года появляется 29 февраля. Секундочку. Сталкер, все, уступай очередь. Так, Вера, ждите. Миша поднимал руку. Говори, Миша.
А сколько прожил Нума Помпилий?
Нума Помпилий, насколько я помню, он долго прожил, точно ответить тебе не могу, в конце прочитаю, но он достаточно...
Ну, ровесник Плутарха где-то, наверное.
Да, где-то так, если не больше. Может быть, до 90 лет даже дожил. Да, Вера?
А вот Нума Помпилий, когда мы говорили про рабство, так вот... Он этот закон смягчил, но почему он его не убрал? То есть он был за то, что это должно быть, но это должно быть меньше, чем было?
Да, дело в том, что Нума Помпилий жил в те времена, когда рабство было нормой. были люди, у них были рабы, и никто даже не представлял, что можно жить по-другому. Точно так же, как вот мы сейчас живем, вот вы сейчас живете в окружающем мире, это так, и вы даже не представляете, что может быть по-другому.
Ну, как в России в крепостные времена.
В любые времена, когда человек живет, но он смотрит по сторонам. Ну и вот так, а как может быть по-другому? Это его жизнь. Вот, и поэтому Нума Помпилий не мог ни отменить рабство, ни что-то сделать. Мало того, то, что мы считали...
Сильное изменение тогда было бы.
То, что слишком... мы читали, да, то, что мы читали, это относится не вообще к рабству, а лишь к одной его части, к праву родителей продавать своих сыновей. И, возможно, он ввел такие изменения, что отец, например, должен вот доказывать, что это является большой необходимостью, а иначе не имеет права продавать сына. И даже вот такое, что продает, но должен доказывать необходимость, это уже было колоссальное смягчение этой общественной нормы, этого представления для тех времен. Вот так. Сталкер, у тебя был вопрос. Майя, если у тебя есть вопросы, вот давай формулируй. Это полезно, формулировать вопросы. Сталкер, твой вопрос. Сталкер ушел. Ладно, хорошо. А Радомир, Дарий, София, как вам Плутарх и те времена?
Нормально.
Знаете, так себе.
Знаете, так себе. Это, знаете, есть такое выражение «строгий Радомир», пишет, да. Это, знаете, есть, ну, есть же обозначение, называется «средние века». Средние века – это века нашей эры, ну, примерно там от 5 по 13 век. Это средние века. И мне когда-то попадалось в одном юмористическом журнале такое выражение. Века были так себе. Средние.
Гениальная фраза.
Мы не были средние.
Сталкер, у тебя был вопрос перед тем, как ты вот отходил. Говори свой вопрос.
А я его уже забыл.
Ну и ладно, значит, другой вспомнит.
А, нет, я вспомнил. Вопрос был, как високосный год влияет, ну, вообще на год?
Ты знаешь, я думаю, никак. Я думаю, что это исключительно математика. И, кстати, у нас же, Александр Великий, у нас сегодня математика?
Да, сегодня в 4 часа по Москве.
Ребята, я вас приглашаю на математику, и несмотря на то, что это не школьная программа, это очень интересная и полезная математика.
Так ведь именно что не школьная математика, а очень интересная и полезная.
Вот, и читает вам ее не кто-нибудь, а очень такой, знаете, мягко говоря, заслуженный математик. То есть такой
Владимир Барановский?
Да, такой специалист, которых поискать нужно. Вот, а он...
Ну, вот. Тогда как мы его нашли? Поискали?
Ну, как-то мы знакомы, у нас же не только вот дела, связанные с вами, но и какие-то другие.
Разве?
Поэтому нет такого, что я вот искал специально, а просто у нас какой-то есть круг знакомых, как-то мы дружим. И когда появилась идея такого проекта, какое-то количество своих знакомых я спросил.
А как этот проект называется?
Этот образовательный проект мы вначале назвали «Диалектическая логика», ну, потому что он родился на странице, которую я вел. Неважно, что такое диалектическая логика, ну, это вот некая страница, которую я там 2 или 3...
Я из этих двух слов понял только слово «логика».
А вот, знаешь... Это специально для того, чтобы слово запомнилось, и потом, когда у тебя появится интерес, а он появится, ты обратишь на слово «диалектическое внимание» и сам прокопаешь, что это такое. Так вот.
Язык можно сломать, пока его будешь говорить.
Ну, что ж делать? Человечество, знаешь, насоздавало много. Я даже однажды издавал газету, которую назвал «Бодхисаттвская правда». Вот там уж точно язык можно сломать, но ничего, тоже полезно. Оп, звонок.
Конечно, полезно, потом язык лечить целый год.
Хорошо, заканчиваю.
Ладно.
Хочу закончить. Что вот про вот эти вот года, календари, вращения планет и математику, вот эти вопросы нужно задавать Барановскому. это является и сферой его, ну, можно сказать, профессиональной, и сферой его увлечений. Многие говорят, что вместе среди греков, значит, римский год, есть сведения, состоял из 10 месяцев, у некоторых народов вообще из 3, среди греков, у аркадцев он состоял из четырех месяцев, у карнанцев из 6, у египтян в году, говорят, пишет Плутарх, сперва 1 месяц, затем 4, вследствие чего их можно считать одним из древнейших народов в мире. Вот в своих родословных, кстати, египтяне приписывают себе невероятное множество лет, пишет Плутарх, так как месяц считают за год. Ну, вот такие сведения. А что в римском году было когда-то 10, а не 12 месяцев, видно из названия последнего месяца, которое до сих пор еще называется декабрем, 10-м. Что первый был март из занимаемого им места, 5-й от него называется квинтилием, 5-м, 6-й секстилием, 6-м и так далее, каждый по порядку. Если бы январь и февраль в то время предшествовали марту, я просто хочу сказать, что представляете, во времена Плутарха 5-й месяц, июнь, названный, в общем-то, вот еще до рождения Плутарха, июнь, это в честь Юния. А Юний, неужели Юний врут? А июль в честь Юлия Цезаря, а август в честь его преемника, преемником Цезаря был Октавиан Август, и в честь его назвали месяц. А Плутарх нам пишет, что 5-й называется квинтилием, 6-й секстилием. Просто 5-й и 6-й. Квинта.
У меня день рождения в августе.
Вот, хорошо. Итак, март, посвященный Ромулом Марсу, был 1-м месяцем, апрель, получивший свое название от Афродиты, доказывая, что римляне приносили в этом месяце жертвы богам и так далее, и так далее. Из остальных месяцев один назван в честь Майи, матери Меркурия, июнь в честь Юноны, а не Юний, потому что Юний Брут, не могли в честь него, а Юнона, богиня Юнона. Юнона. Юнона, это же жена Зевса, да, София? Что ты хотела спросить?
Я ничего не хотела спросить.
Юнона.
Гера.
Гера. Да, Гера, это жена Зевса, верно. Я имею в виду Юнона. Аналогом Зевса у римлян был Юпитер, а его жену звали Юнона. Юнона – это аналог Геры, ну вот насколько я помню. И в честь ее был назван месяц июнь. Другие говорят, что...
А в честь Зевса, получается, что ли, ничего не нужно?
Зевс у греков, а мы читаем про римлян.
Я имею в виду, то есть, получается, Юпитер. Разве не было месяца в честь Юпитера?
Нет, в честь Юпитера не было.
Нормально. Да. То есть, получается, в честь жены Зевса надо, а в честь его самого нет.
Так не правильно, честно. Правильно. Главные должны быть поскромнее, а женщин вперед. Да, Вера?
Зато сейчас есть планета Юпитер.
Сейчас есть планета Юпитер, и тогда была планета Юпитер, и она была олицетворением того Юпитера, Бога. И еще до римлян планета Юпитер была известна. Она была известна, ну, и грекам, естественно, и вавилонянам, и древним индийцам. Она была тоже известна, планета Юпитер. И даже бог был у индийцев, который один из небожителей, который соответствовал Юпитеру. Да, планета Юпитер и бог Юпитер действительно связаны. А месяц не был назван в честь Юпитера. Так вот, другие говорят, что месяцы эти названы...
Да. А можно вопрос?
Да, Радамир, можно.
Про високосный год. Вот, допустим, ты родился 29
29 февраля. Тогда когда ты будешь праздновать день рождения в следующем году?
Через 4 года. Я пошутил, Радамир. Действительно, когда человек... Есть такие случаи, что люди рождаются 29 февраля, и у них действительно возникает такая проблема, что раз в 4 года наше 29 февраля, когда же праздновать? И вот Вера поднимает руку. Вера, говори.
Когда они празднуют либо 28-го, либо 1-го. И поэтому... А вот у меня день рождения 16 февраля, и поэтому, когда я услышала этот вопрос, я много раз задумывалась. Вот если бы я родилась 29 февраля.
Верно, верно, так и есть. Приходится праздновать, ну, на день раньше, это считается не очень хорошая примета, когда празднуют или поздравляют раньше, а вот позже можно. И поэтому традиционно празднуют либо 1 марта, а те, кто постарше, в первые там выходные, которые после этого, вот 29 февраля. Так что находят выход родившиеся 29 февраля люди. Хорошо. Вот. А другие говорят, что месяцы названы по порядку, в котором следует майорес, значит по латыни старшими. Майор, русское слово майор, это восходит к латыни. Майорес, старший. Майор. Рядом находится слово мэр и мейджор. Это все вот означает старший. Вот. И, значит, юниорес, младшие. Латынь. Юниорес, младшие. Лига юниоров в спорте. Это младшие спортсмены. Или когда мы говорим, как его... Актер.
Кстати, я занимался робототехникой.
Дауни, подожди, сейчас договорю. Дауни младший, а по-английски Дауни джуниор или что-то такое. Да, пожалуйста.
Вот, я там занималась робототехникой, у нас там вот как раз, там был Евробот, и есть еще как раз вот этот джуниор, Евробот джуниор. То вот. Есть, ну, там вот не такие взрослые, там, я знаю, на Ардуине, а там просто такие вот обычные.
Это соревнования были, да, такие?
Да, да, да. Я-то на них участвовал, но у меня отвалилось там колесо.
А ты участвовал с роботом со своим?
Да, участвовал.
Вы там сражались, что ли, ими?
Нет.
Или... На скорость?
Это было в Воробьевых горах в Москве, там был турнир как раз. Ну, там нужно, там специально иногда вот есть вот специальная тема. Вот в этом году, что не удалось, там надо было стаканчики ставить.
Да, да, парк. Да.
Там это было в честь Менделеева. Там нужно было шайбочки на весы класть.
Слушай, как здорово, как интересно. Ребята, а скажите, пожалуйста, Миша, сначала Миша скажи, а тебя по-прежнему интересует эта тема, робототехника? Ты в ней там...
Ну да. Ну я сейчас это не могу делать, потому что, во-первых, мой робот там остался, и, во-вторых, у меня нет того, что нужно для этого. А так буду спокойно, очень рад там заниматься.
Я тоже занимаюсь робототехникой, но у меня нет пока своего робота. Скоро будет.
Здорово. Я, знаете что, во-первых, я сразу же, когда вот тема-то интереснейшая, я сразу думаю, а вот бы нам провести детско-взрослую конференцию по теме робототехника. Это первая была моя мысль. А вторая мысль, у нас же Вася Садовников читает программирование, не знаю, вы приходите, не приходите, но там тоже очень многое связано с робототехникой, с программированием роботов. Ну вот, просто вот имейте в виду, как-то...
Вот как я занимаюсь весьма простой конструкцией. Там мы просто спаиваем приводки, там моторы, колеса.
Ясно.
Там попроще. Там не вот эти вот пластинки ардуиновые.
Ну, программирование роботов, там, когда мы говорим о простых функциях, там достаточно просто, ну и интересно. Да, Вера?
Конференция – хорошая идея.
Ага, значит, вот, хорошо. Хорошо, значит, поддержка уже есть. Ну, ребята, в таком случае давайте так. Вот Вася на этой неделе читает две лекции, по-моему, по вечерам, по программированию. Вот приходите, ну, как-то пусть идея с конференции...
А кто такой Вася?
Что?
Кто такой Вася?
Вася Садовников. Я специально не говорю Василий, потому что, ну, это правильно, это современно, как бренд, как имя. Вася Садовников. Он специалист в программировании. Сейчас он читает цикл лекций по программированию на языке Python. Python, Python, Python. И последнее...
Он будет читать... Все говорить и приветствовать нас на языке Python тоже?
Я думаю, что не только он сможет вас приветствовать на этом языке, но и вы его сможете.
Нет, не понял. То есть он будет с нами говорить только на этом языке?
Это язык программирования. Это точно так же, как математика – это язык. Язык формул, то Python – это язык программирования. Поэтому Вася говорит на русском языке, все объясняет.
Извините.
Просто... Да.
Я хотел вот посоветовать вот одну программу Scratch. По ней можно создавать игры. Ну, это как раз-таки и есть программирование. По ней можно создавать игры. Вот я там уже много чего создал. Например, футбол.
Мы на нем создаем игры всякие, какие-нибудь там развивающие. Можно вообще танчики соорудить.
Кстати, можно я вот скажу мое мнение насчет скретча? На скретче ничего такого серьезного не запрограммируешь. Это, конечно, тоже такое начальное.
Это начальное.
Первый уровень.
Вот ничего не сделаешь.
Значит,
вот, ну что там, игру сделаешь, и все. И она у тебя будет просто в папке на компе, вот как у меня. Я в нем увлекался, она у меня просто осталась на компе, все. И все, больше у меня от нее ничего не осталось.
Я так скажу, почему Вася рассказывает про Python и почему мы вот пошли этим путем? Потому что Scratch, или как правильно произносить? Я правильно произношу?
Scratch.
Как?
Scratch можно.
Scratch.
Scratch. Давайте я сейчас напишу вот.
Давайте.
Сообщение. По-английски он пишется вот так.
Да, пишите.
Во.
Scratch. Во. Ясно. Ну, видишь, на ухо я слышал, а как произносится, не знаю. Хорошо. Короче, Scratch, почему выбран Python? Потому что Scratch вы можете освоить и самостоятельно. То есть это достаточно, да. Это фактически редактор. И это хорошо, и это правильно. А Python, он дает более глубинное понимание процесса программирования, более глубинные вот навыки и терминологию, и концепции более глубинные. И поэтому вот Вася Садовников, и мы с ним, вот я, мы с ним поговорили и пошли именно таким путем. Вот, но если есть что сказать по скретчу, обменяться какой-то информацией и друг другу поучить, если кому-то интересно, имейте в виду, у нас всегда есть воскресенье, и мы можем проводить вот конференции. Причем эта конференция будет выглядеть так. Те из вас, кто являются вот специалистами по этому скретчу, неважно, какого уровня специалистами. Кто-то продвинутый, кто-то очень продвинутый, кто-то начинающий.
Кто-то вообще не продвинутый.
Да, вы можете это просто рассказывать и показывать. А остальные, в том числе я, будут смотреть и учиться. Если такое вот интересно, ну давайте и такое запланируем. Вот. Опять, ответ сейчас не нужен, но пусть эта идея тоже варится. А на лекции Васи приходите. В прошлый раз мы остановились на фракталах, на рисовании простейших фракталов с помощью Python. Вася все хорошо объясняет, все понятно. Так что давайте, подтягивайтесь к этим занятиям. Как? Проговорили? Как-то мы на роботов. Ладно. Юниор, джуниор. Хорошо, хватит про... вот пишет Плутарх. Пятый месяц впоследствии назван июлем в честь Цезаря. Мы знаем Цезаря как великого императора. А Плутарх, знаете его как
записать? Вообще-то это салат.
Кто?
Не нужно. Вообще-то это салат.
Салат. Да-да-да. Сейчас это... Вот, мы знаем Цезаря как императора, а Помпей его... А Плутарх его называет в честь Цезаря победителя Помпея. Ну, да, да.
Ну, а еще мы знаем Цезаря как солдат. Это самый его распространенный образ.
Ясно. А как победителя Помпея кто-нибудь знает Цезаря?
Да. Мы только знаем его как вкусный салат.
Нет.
В те времена Помпей, его так и называли, Великий Помпей, или по-латыни Помпей Магнум. Магнум – это великий. И вот Цезарь победил Помпея. Понимаете?
Извините, да. Есть такой револьвер, называется Магнум.
Верно.
Великий, что ли, по-другому?
Вот, да, от латинского «великий». Помпей Магнум. Вот, а Цезарь победил Помпея. И вот его так, по крайней мере, Плутарх нам рекомендует. В 6 августа, в честь второго императора, два следующих месяца Домициан, был такой император, назвал своим именем. Но это название удержалось недолго. После его убийства, Домициана убили, эти месяцы получили прежние имена Сентябрь и Октябрь. Вот так вот. Только два последних месяца сохранили название, данное им сначала, но по порядку, ноябрь-декабрь. Вот, из числа месяцев прибавленных или переставленных, февраль, месяц очищения, это январь, месяц назван в честь бога Януса. Янус.
Ой, я знаю, кто это. Двуликий Янус. Я знаю,
двуликий
кто.
Янус. Двуликий
Он бог. Смотрит и в будущее, и в прошлое.
Верно. Два лица. В прошлое и в будущее. Так. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. Янус очень древний бог, или царь, способствовал, говорят, гражданскому устройству общины и изменил к лучшему дикий зверский характер ее члена, вследствие чего его изображают двуликим, так как он совершенно изменил жизнь в отношении ее внешности и обычаев. Два лика был плохой, стал хорошим. Ну, вот такая еще версия. Итак, следующая часть, а части вот так вот разделяются в этой книге вот такими латинскими цифрами. А в Риме находился и его храм, храм Януса, вот что интересно, с двумя дверьми. Эти двери назывались двери войны. Их отворяют во время войны и запирают во время мира. Делать это приходится, конечно, редко, да и трудно. Громадная империя всегда ведет войну с каким-либо соседним, с его владениями иностранным государством. Он был, этот храм Януса, заперт только после победы императора Августа над Антонием. Вот Плутарх пишет, что это большая редкость, когда храм Януса, вот эти двери войны были заперты, потому что все время войны. И вот исключительно случай, император Август, это после Цезаря, победил Антония, претендента на трон, и какое-то время не воевали, и двери храма были заперты. А раньше в консульство Марка Аттилия, мы даже не знаем, кто такой, и Тита Манлия, тоже не знаю, ну, в смысле, можно найти о них сведения, но так на памяти нет. Так вот, да и то на короткое время, в консульство Марка Аттилия и Тита Манлия на короткое время, и это осталось в истории, двери храма были заперты. Вот как? Это я вот к чему. Вскоре затем началась война, он был открыт, а в царствование Нумы Помпилия никто ни один день не видел его растворенным. Все 43 года он стоял запертым. Храм Януса стоял запертым. Двери войны, две двери, через которые проходили, видимо, вот войска, ну, воины, совершая обряд, были заперты. 43 года. Беспрецедентно. Всюду было установлено, всюду было устранено все, дававшее повод к войне. Стали мягче, изменились к лучшему нраву не только римлян, народа, которому царь подавал пример справедливости и кротости, но и жители соседних городов, как будто из Рима пахнуло чем-то свежим, задул здоровый ветер, принесший с собой спасительную перемену. Всех охватила страстная любовь к порядку и миру, к занятию земледелием, к тихой семейной жизни, желание молиться богам. Во всей Италии были видны одни празднества. В ней устанавливались пиры, в ней царило радостное чувство, можно было безбоязненно посещать друг друга. Мудрость Нумы была своего рода источником, откуда вливались во все сердца прекрасная и честная, окружавшая тишина, распространялась всюду. Тут, значит, вот стихотворение приводит Плутарх. «Съеден ржавчиной крепкие копья, съеден двуострый меч, медных труп умолкли призывы, сладостный сон не покидает очей». Такие стихи в те времена. А историки говорят, что в царствование Нумы не было ни войны, ни восстаний, ни или волнений. У него не было ни врагов, ни завистников. Никто не покушался отнять у него престол, никто не составлял против него заговоров. Быть может, это происходило из-за страха перед богами, считавшимися защитниками царской власти. Быть может, из уважения к его нравственным качествам или по воле свыше. Только его жизнь была чужда всякого греха, была вполне чиста. Он как нельзя лучше оправдал на себе слова Платона, сказавшего немногими столетиями позже Нумы, что власть может доставить спасение людям, успокоение от бед, только тогда, когда по воле свыше царская власть соединится с философским умом. И слившись, они помогут добродетели овладеть порок. Платон. А Платон жил примерно за 400 лет до Плутарха. И где-то вот на 400, там чуть больше лет после Нумы. И Платон всячески исследовал вопрос власти, верховной власти. Это же у него есть вот книга, которая до нас дошла, называется «Государство». Вот. И он... Вот здесь вот его Плутарх приводит его слова, и он говорил, я еще раз повторю, что власть может доставить спасение людям, успокоение от бед только тогда, когда по воле свыше царская власть соединяется с философским умом. И слившись, они помогут добродетели овладеть порок. И дальше идет цитата, Плутарх приводит. «Счастлив, истинно счастлив он сам, философ, но счастливы и те, кто слышит речи, текущие из уст мудреца». Вот так. Кавычка закрывается. И Плутарх дальше пишет, что мудрецу вскоре не придется действовать против толпы насилием и угрозами, видя в жизни самого царя ясно блестящий пример добродетели, они охотно станут слушаться умных советов и в любви и согласии друг с другом. Помня о справедливости и праве, изберут себе новую жизнь, чистую и счастливую. Вот так. Люди всегда об этом думали. Они всегда об этом задумывались. Они всегда смотрели на мир и сравнивали свои идеальные представления, то есть представления о том, как может быть, как должно быть, с тем, что они видели вокруг. И вот так вот развивалась человеческая мысль. А царь, который может дать такую жизнь, может внушить такие мысли своим подданным лучше из царей. Нума, кажется, лучше других понял эту истину. Вот по какой причине Плутарх нам рассказывает о Нуме. Нума – это тот, кто воплотил так или иначе, в такой или в другой форме, воплотил мечты философов о мудром, справедливом, философском, нравственном, добродетельном правлении. И это такая же большая редкость, как и то, что двери храма Януса закрыты и нет войны. И Плутарх подчеркивает, что один раз, когда Август победил Антония, двери храма ненадолго закрылись, и еще один раз, много сотен лет назад, во времена вот этих вот консулов, которых он называет по именам, это уже республиканский Рим, по два консула правили, тоже на короткое время. А вот Нума 43 года. Это редкость, беспрецедентность и мечта всех философов. Вот по этой причине, повторю, Плутарх описывает жизнь Нумы. Вот. Относительно его семьи и брака историки противоречат друг другу. Одни говорят, что он был женат только на Татии. Помните, дочь царя Татия, у них не было в те времена своих женских имен, мы говорили, и поэтому дочь царя по имени Татий звали Татия. И все. Так вот, значит, и не имел детей, кроме единственной его дочери Помпилии. Другие, напротив, утверждают, что у него было еще 4 сына. Помпон, Пин, Кальп и Мамерк. Из них каждый оставил потомство и сделался главою уважаемого рода. От Помпона происходят Помпонии, известная фамилия в Риме, Помпонии. Да, что ж такое. Вот, Пина, Пинарии, Кальпа, Кальпурнии, тоже известное имя, Мамерка, Мамерции, которые впоследствии этого носили прозвище Рексов, то есть царей, Рекс. Помните, мы говорили такие слова? Реген, Регия, связанное с царями, нам попадалось. И еще слово Рекс. И получается, что тираннозавр Рекс – это тираннозавр-царь. Ну, самый большой ящер.
Извините, вообще-то в переводе тираннозавр Рекс означает ящер-тиран. Ящер-тиран-царь – это как-то не очень звучит.
Рекс – ну, да. У него же есть название, да, тираннозавр Рекс? Я же ничего не путаю в названии в латинском.
Я даже не знаю, откуда это.
Ну, у меня в памяти осталось.
Был это динозавр, но я не знаю, что это за динозавр, почему.
Тираннозавр – это самый большой в истории Земли хищный ящер.
Ну, да.
Так как он самый большой и самый хищный, именно по этой, видимо, причине, а может быть потому, что тираннозавров существует какое-то количество, самый крупный из них называется тираннозавр Рекс, тираннозаурус. Кзавр, кстати, завр или заур, завр, заурус – это зверь. Хорошо, ну вот, да, слова, имена. Рекс, ре. Это восходит к латинскому корню и означает царь. Вот, еще здесь, опять же, имена перечисляет. Помпилия вышла замуж за Марция, Марция был сыном Марция, убедившего. Ну, пропускаем это. Так вот, и Миша спрашивал, сколько времени жил Нума Помпилий? В том, что мы прочитали, уже есть подсказка. И подсказка следующая, что 43 года были закрыты двери храма Януса. Это означает...
Значит, ему больше 42 лет. Значит, он прожил больше 42 лет.
Лет 56-50. Летом 60.
Вот смотри, если 43 года были закрыты двери храма, это значит, он правил 43 года. Потому что правление царей заканчивается после их смерти. Сколько живет?
Ну, значит, ему 43 года точно было.
Ну, это да. Но
значит, ему лет 60.
Я напоминаю, в начале, помните, мы говорили, что Ромул проправил 37 лет, А Нумму, когда пригласили ему на царствование, ему было 39.
То есть, значит, это было...
Это значит 39 плюс 43...
Ну, это... было 82 года, 82.
Верно. Вот, и здесь нам пишет Плутарх, значит, говорят, так. Плутарх пишет, видимо, он хуже нас с вами считал, он пишет, он жил немногим более 80 лет. Вот здесь вот строчка у Плутарха. Вот, и он так, что сын его Марция, муж Помпилия, остался в Риме, был отцом преемника Тула Гостилия, неважно, Анка Марция, просто я пропускаю эти большое количество имен. Говорят, тому было всего 5 лет, когда скончался Нумма, он умер нескоропостижно и внезапно Нумма, но постепенно угасая, по словам историка Пизона, от старости и подточившей его силы болезни, он жил немногим более 80 лет. Ну, а мы с вами еще и подсчитали. Вот. Так, хорошо, через 2 минуты у нас прозвенит звонок. Так. Ну вот, здесь его похоронили.
Угу. Ну, похоронили. Это понятно.
Да, да.
Интересно, а сейчас от него что-нибудь, кроме ничего, осталось?
В гроб было
положено... кости, конечно, с кости остались.
В гроб было положено 12 книг.
Ну, не обязательно, что кости остались. Не обязательно.
Вот но именно, кости... они уже в прах превратились. Несколько тысяч лет назад был уже.
Клайн, у меня к вам вопрос.
Да.
Ну, мне просто интересно, а каким образом как раз-таки Нумма Помпилия похоронили?
Вот, его похоронили таким образом. Значит, счастье его жизни можно было завидовать даже тогда, когда он лежал на смертном одре. Союзные и дружественные народы явились на его похороны с принадлежностями для заупокоенной жертвы и венками. Патриции подняли на плечи погребальный одр, ну, носилки. При этом находились и жрецы богов, чтобы проводить его. Было также много женщин и детей. Они шли со слезами и рыданиями, и, казалось, явились хоронить не старого царя. Нет, каждый из них провожал в могилу как бы самого дорогого ему человека, умершего в полном цвете сил. Ну, настолько плакали, настолько сожалели.
Простите, время вопросов.
Так, одну секунду. Тело его, согласно выраженному им желанию, не было, говорят, сожжено. Сделаны были 2 каменных гроба и опущены в землю у подошвы Яникульского холма. Один.
А зачем 2? Зачем 2 гроба, если он один?
Послушай, в одном из них был положен труп, в другом книги религиозного содержания, написанные самим царем, так как писали свои законы греческие законодатели на досках. Еще при жизни он подробно объяснил жрецам содержание написанного, растолковал им его смысл и приказал похоронить священные книги вместе с ним, но не желая сохранять в ничего не говорящих другим буквам полное глубокого смысла учения. Свое учение похоронил вместе с собой. Ну вот так. Да, София, вопрос.
А потом эти книги из гроба достали?
Нет. Вот на этом основании пифагорейцы тоже, значит, не оставляли писанных сочинений. Секундочку. Вот. Значит, книги были положены через 400 лет. В консульство Публия Корнелия и Марка Бебия от больших дождей вода размыла землю и открыла гробы. Когда с них сняли крышки, в одном не нашли совершенно ничего, ни малейшего следа или частички тела. Но из другого вынули рукописи, которые прочел, говорят, тогдашний претор Петилий. Ну, претор – это одна из высших должностей. Он объявил Сенату, что считает невозможным и преступным знакомить общество с содержанием книг, вследствие чего они были принесены на комитий, специальное место, где комиссии проходили, и сожжены. Вот так, ребята. Да, София?
Это похожая история, как Ванга. Знаете?
Такую,
как? Как Ванга. Знаете такую Вангу?
А, Ванга?
Да.
Да, конечно, да, 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 знаю.
Это практически такая же история, вот когда, да, открыли гроб, а там никого не было уже.
Ну, ритуалка, она... это, короче, да. Как ритуал.
И, короче, один художник умер от того, что он нарисовал картину Ванги с открытыми глазами, то есть Ванга его убила, то есть где-то дух находится в Ванге где-то на земле, получается.
Ну, не могу никак это прокомментировать, потому что я не знаю, насколько это достоверно, или, может быть, это выдумка, кто-то придумывает эти сказки. Ну, ни у меня, ни у тебя, София, нет доказательств того, что это так и было на самом деле.
Скорее всего, сказка начинается «Жил-был художник».
Ты знаешь, может быть, да, но все равно нам интересны такие истории, мы к ним прислушиваемся, делаем какие-то выводы, и уж точно нас они окружают, подобные истории, в большом количестве.
Ну, Золушки и коту в сапогах мы тоже прислушиваемся.
Ну, про кота в сапогах мы знаем, знаешь, есть такое выражение, сказка ложь, да в ней намек. А вот то, что касается истории о Ванге, о других людях, ну... Да, что-то было, а что-то люди придумывают. Поэтому, ну вот как-то нужно относиться.
Было бы интересно, если бы сразу этот гроб открыли с книгой. Было бы более интереснее.
Ну, видите, римлянам можно верить. И даже вот то, что вот через 400 лет в консульство Публия Корнелия, вы знаете, жизнь настолько изменилась за эти 400 лет, И если Нума всех призывал к миру, например, к каким-то молитвам, а через 400 лет Рим воевал и был мировой уже империей, то все вот эти вот призывы к миру, что давайте не будем воевать, давайте будем только молиться, причем которые исходят из... большого авторитета, которому люди поклоняются. Нума Помпилий, все знают. И вот сейчас это все обнародовать, это полностью подорвать и боеспособность армии, и основы империи, и всей политики имперской, по которой все время шли споры, делать или не делать, нападать, не нападать. И поэтому было принято вот такое политическое решение, что никаких этих текстов не обнародовать, и пусть легенда останется легендой. И вот, насколько я понимаю, это свидетельство Плутарха заслуживает доверия. Вот, у нас осталось 2 минуты. Здесь у нас есть сопоставление, у нас остается, и это сопоставление Нумы и Ликурга. Мы прочтем на нашей следующей встрече. Здесь не так уж много страниц, но, наверное, там есть о чем поговорить. Следующая наша встреча состоится в четверг. Это послезавтра, тоже в 11. То, что у меня написано «Клейн», это моя фамилия. Меня зовут Александр Клейн. Ну, как-то вот вы ко мне так и обращайтесь. Отчество... Отчество мое Владимирович, если кому так удобнее, Александр Владимирович. Ну, Клейн, Александр. Можно просто Клейн. В эпоху интернета фамилия превратилась в никнейм. Да, София?
Вот, Александр Великий тоже Александр. Вы Александр и моя мама Александра.
Ну вот, видите, значит, окружают тебя Александр. Александр Великий – это тоже фамилия и имя. Это не выдумка, так его назвали, когда он
посмотрите.
Был...
Александра Великого мы можем просто назвать Великим.
Да, 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 да. Понятно, Клейн Александр. Да, ну вот так. Да, 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 к Великому, да, можно так и обращаться. Вот, Вера, Миша, Майя, Сталкер, Савель, Савель, Кань,
Савелька анимешник. Савелька анимешник.
Ага, вот как. София, Радомир, Дарий.
Любишь аниме?
У нас сейчас...
Был звонок.
А, уже было, я хотел сказать. Ребята, до свидания. Говорите
с вами тоже
до свидания и оставайтесь в кадре нашего занятия. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Увидимся скоро.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Ура!